Глава 23. Мелба. Джули ее спасла, как ни крути. Присны и Холдена по своему обыкновению ничего не утаили. Разоблаченный Коэн рассказал все, что знал, и приложил к показаниям снятое тайком изображение. Сейчас этот скульптурный портрет молодой женщины был сохранен у Мелбы на ручном терминале. Встречаясь с оператором, она не заметила, как он собирает данные, а могла бы догадаться. Задним числом промах бросался в глаза. На том, казалось бы, и делу конец. Властям следовало разыскать ее и, пожав плечами, вышвырнуть из шлюза. Если бы не случилось недоразумение. «Это, — сказал Холден, — Джули Мао». И все увидели Джули. Разница, очевидная для Мелба, оказалась неразличимой для других. Они ожидали от протомолекулы диверсий, угроз, воскрешения мертвых. И увидели именно это. Мелба сделала все возможное, чтобы скрыть сходство. С Коэном она встречалась на земле при полном тяготении. Принц Томас уже приблизился к скоростному пределу кольца и отключил тягу. В невесомости щеки у нее стали полнее, лицо округлилось. Тогда она распускала волосы, теперь собрала в косу. Модель была бесцветной, а она наложила немного косметики, подправив очертания глаз и губ. Перебор с гримом только привлек бы лишнее внимание, так что она обошлась мелочами. А может, и в том не было надобности. Рабочий график у нее на принце был плотный. Мелбу, да и остальных гоняли как собак, она не возражала. В сервисных туннелях и шахтах она чувствовала себя безопаснее. Никто из знакомых Кларисы Мау туда попасть не мог. Она держалась подальше от публичных помещений и часто уговаривала кого-нибудь из техников захватить для нее из столовой тюбик с едой. Между сменами она наращивала свой арсенал. Холден пока был вне досягаемости. Это казалось смешным. Она так трудилась, чтобы выставить его маньяком, жадным до власти. А он и сам, стоило ему вырваться на свободу, фактически назначил себя посланцем человечества. Джули и его одурачила. Самую малость везения, и Холдена убьют в перестрелке, или же его погубит протомолекула. Мелби останется только подчистить доказательства его невиновности. Это будет несложно. Росинант начинал жизнь как конвойный корвет на огромном линкоре «Донаджер». Он был хорошо сконструирован и исполнен, но уже несколько лет не проходил профилактики. И в его обороне имелась явная слабость. Ближайший к реактору грузовой люк ремонтировали после взрыва. И теперь он наверняка был слабее остальных. Обиходные программы шлюзов уязвимы перед хакерами. Марсиане, конечно, защитили бы код. А Холден, скорее всего, поленился. Так что Мелба в первую очередь рассчитывала на шлюз. Среди ее запасов появился передатчик с утилитой, открывающий ремонтникам доступ к поврежденным шлюзам. Если она не сработает, вскрыть грузовой люк окажется не так просто. Мелба надеялась раздобыть взрывчатку, однако на принце Томасе обнаружила более серьезное вооружение. В списке оборудования числился мех-экзоскелет. Он надевался на руки и грудь, оставляя ноги открытыми, и позволял, вскрыв металл горелкой, силой разогнуть пластины. К тому же мех был легким и удобным для переноски, а карточка с паролем высокого уровня открывала доступ к складу механики. Достаточно было войти внутрь, убить всех, перегреть реактор и распылить корабль на атомы. Если ей хоть немного повезет, взрыв оживит подозрения насчет мины на Сунг-Ане. Может быть, Мелба сумеет выбраться живой. А нет, так нет. Оставалось только попасть на Росинант, а пока Мелба вместе со всеми жадно ждала новостей со станции. Катастрофа застала ее спящей. Ей снилось, что она идет через поле у школы. Школа горит, а ей нужно попасть внутрь. Слышны сирены, но в небе не видно темных силуэтов пожарных. А в здании остались люди, и ей нужно к ним. Чтобы спасти или чтобы помешать выбраться. Или это одно и то же. Она уже на крыше спускается в дыру. Кругом клубы дыма, но она дышит, потому что неуязвима перед пламенем. Она вытягивается, нащупывает пальцами захваты для рук, по которым подтягиваются в невесомости. И чувствует, как кто-то ловит ее за запястье, помогает подняться навстречу огню и дыму. Рен! Она не успела его разглядеть. Горе и вина ударили ее и вышвырнули в залитый голубым светом бар, где вместо столиков стояли койки-амортизаторы. Кругом обедали, болтали, обжимались парочки. Сидевший напротив мужчина был одновременно Холденом и отцом. Она пыталась заговорить, сказать, что не хотела, но мужчина взял ее за плечи и втиснул в мягкий гель. Мелба испугалась было, что он взгромоздится на нее, а он с убийственной силой ударил ее кулаками в грудь, и она проснулась под вопль сирены среди летающих в воздухе шариков крови. Боль в теле была такой глубокой и необъяснимой, что не воспринималась как боль, просто давала знать, что-то не так. Мелба закашлялась, изо рта через всю каюту брызнула кровь. Она решила, что во сне ненароком привела в действие свои железы, что беда только с ней, но корабельная сирена доказывала, что дело еще хуже. Девушка потянулась за терминалом и не нашла его в креплении. Он плавал в полуметре от двери, вращаясь в воздухе. Звездообразная трещина в эластичном футляре свидетельствовала о силе удара. На экране возникла яркая красная полоса. Нет доступа в сеть. Система слетела. Мелба подтянулась к двери и запустила открывающий механизм. Мертвая женщина проплывала по коридору, вытянув руки перед собой. Волосы полоскались, как у утопленницы. Левая сторона лица выглядела странно. Мягче, круглее и синее, чем следовало. Полуоткрытые глаза были красными от кровоизлияния. Мелба оттолкнула труп и протиснулась мимо. Дальше по коридору медленно подтягивался к вентиляционному отверстию кровяной шар, большой, как футбольный мяч, но из кого вылилась эта кровь, Мелба не увидела. В широких коридорах ближе к середине корабля было хуже. Тела выплывали из каждой двери, из каждого прохода. Все, своевременно не пристегнутое, плыло сейчас в сторону носа. На мягких серых стенах остались вмятины от врезавшихся в них терминалов, инструментов и голов. В воздухе пахло кровью и чем-то еще более интимным. У гражданского центра трое солдат герметиком прикрепляли труп к стене, чтобы не мешал проходу. Будь здесь сила тяжести, убитых складывали бы штабелями. «Ты в порядке?» — спросила одна из военных. Мелба с задержкой поняла, что обращаются к ней. «В порядке», — ответила она. «Что это было?» «Черт его знает! Ты из ремонтной бригады, да?» — резко спросила женщина. Мелба кивнула. «Я Мелба Кох, электрохимик». «Ну так вали проверять жизнеобеспечение, Кох», — приказала женщина. «Надо думать, ты там нужнее». Мелба кивнула, раскрутилась от резкого движения, и женщина притормозила ее рукой. Она никогда не бывала ни в бою, ни на местах катастроф. Разве что в 8 лет, когда на Сан-Пауло налетел ураган, и отец спрятал семью в убежище корпорации, пока не схлынул потоп. Тогда следы разрушений она наблюдала больше в новостях, чем своими глазами. Принц Томас являл собой сцены ада. Кое-где Мелба видела группы лихорадочно трудившихся людей. Зато мертвые и умирающие попадались повсюду. Кровь и обломки облачками подтягивались к выходам воздуховодов. При нулевой силе тяжести кровь скапливается в ранах, не очищая их. Раны воспаляются сильнее. Легкие быстрее заполняются жидкостью. Сколько бы ни было погибших, скоро их окажется больше. Если бы Мелба не зафиксировала себя в амортизаторе, ее, как и других, швырнуло бы об стену со скоростью 600 метров в секунду. Нет, наверняка не так сильно. Этого никто не пережил бы. Она редко бывала на палубах жизнеобеспечения. Чаще всего они с Солидат и Стани занимались проводкой. Системы ввода и воздухопроводов обслуживали другие бригады, специалисты более высокого уровня с более высокой оплатой. Архитектура этих помещений позволяла надежно разместить все без тесноты, памятной ей по Сересье. Вплывая в помещение, Мелба с облегчением вздохнула, словно добраться до цели само по себе было достижением. Здесь пахло озоном и жженым волосом. Молодой человек с истинно черными кровопотеками на лице прикрепился к переборке линиям и парой электромагнитов. Он как гигантской мухобойкой размахивал чем-то вроде швабры с тяжелой матерчатой сеткой на рабочем конце. Очищал воздух от крови. На изуродованном лице застыл ужас, слезы, стоявшие в глазах, слепили парня. «Ты! Ты кто такая, черт возьми?» Мелба обернулась. Этот был из флотских, в форме. Правую ногу скрывал сплошной лубок. Торчащая из-под гипса ступня отливала сине-багровым, а тяжелое дыхание мужчины наводило на мысль о пневмонии или внутреннем кровоизлиянии. «Мелба Кох, штатский электрохимик Сирисье. Кому подчиняешься?» «Группа подчинена Микельсону», — ответила Мелба, с трудом припомнив имя. Он встречался с бригадой всего один раз и не произвел на девушку впечатления. «Меня зовут Никас», — сказал мужчина со сломанной ногой. «Будешь работать на меня, пошли». Он двигался с неожиданным изяществом. Мелба поторопилась, и ей пришлось уцепиться за захват, чтобы не врезаться ему в спину. Никас длинным коридором провел ее в машинный зал. У одной из стены стояла огромная установка из тонкого металла и керамических пластин. По ее краю тянулись предостерегающие надписи на восьми языках. На наружной обшивке виднелись круги ожогов, и в воздухе воняло горелым пластиком и чем-то еще. По центру пластины была пробита двухфутовая дыра. В ней еще торчало человеческое тело, проткнутое обломками металла. «Знаешь, что это такое, Кох?»
«Восстановитель воздуха?»
«Главная установка восстановления воздуха», словно не услышав, сам себе ответил Никас. «Это чертовски нехорошо. Резервные установки в данный момент горят, а запаса третьего уровня хватит примерно на 7 часов. Из моей бригады, кто жив, все в работе по горло, так что это чинить тебе, понятно?»
«Я не смогу», — подумала она. «Я не настоящий электрик, я не умею.
Я схожу за инструментами». «Не буду мешать», — сказал Никас. «Пришлю кого-нибудь, если найду».
«Хорошо бы», — сказала Мелба. «А ты как, в порядке? Помочь не сумеешь?»
«У меня, похоже, раздавлен таз, и в кишках, наверное, непорядок. Сначала то и дело вырубался», — усмехнулся он. «Но меня по уши накачали из аварийной аптечки и пока действуют. Ну, я полетел».
Она толкнулась в нужную сторону. В горле стоял ком. Мозг понемногу выстраивал стену, закрывающую дорогу шоку. Мимо обломков и трупов она добралась до склада, где лежали доставленные Сирисье инструменты. Ее карточка открыла доступ. Один ящик оказался расколот, обломки тестеров плавали в воздухе. Зеленая керамика и обрывки золотой проволоки. Рен никуда не делся, хотя ящик-гроб, не удержавшись на магнитных присосках, сдвинулся с места. На миг Мелба окунулась в сон о пожаре. Подумалось, может, это все еще кошмар? Может, все смерти — просто отражение темноты в ее мозгу? Она положила ладонь на ящик с Реном и не удивилась бы, почувствовав, что он бьется внутри. Накатило головокружение. Почудилось, что корабль опрокидывается на нее и вот-вот раздавит. Вся кровь, весь ужас, все покойники, приклеенные к стенам, чтобы очистить место, все это началось отсюда. Все грехи, которые она совершила и еще совершит, шли из одного центра, из костей под ее ладонью. «Прекрати», — сказала она себе, — «прекрати сейчас же». Она взяла набор инструментов и помчалась обратно в машинный зал к разбитой установке. Никас успел найти еще двоих — парня в штатском и пожилую женщину во флотской форме. «Вы Кох?» — обратилась женщина к Мелби. «Хорошо, держите-ка его за ноги». Мелба поставила ящик с инструментами на палубу, закрепила магнитом и толкнулась к пробитой в установке дыре. Механизм развернули, чтобы труп двигался свободнее. Мелба ухватила мертвого за ляжки, собрав в кулаки ткань брюк, и уперлась в металлический корпус. «Готовы?» — спросил мужчина. «Готово». Женщина отсчитала до трех, и Мелба стала тянуть. Поначалу ей казалось, что труп вовсе не поддается, а потом что-то порвалось, толчок отдался у нее в ладонях, и тело высвободилось.
«Одно очко в пользу героев», — похвалил с дальней стороны отсека Никас.
Лицо его за это время покрылось пепельной бледностью, как у умирающего. Мелби хотелось отправить его в медотсек, но там, наверное, была очередь тяжело раненых. Он скончается либо за работой, либо дожидаясь помощи.
«Уберите его в сторонку и закрепите, чтоб не втянуло обратно».
Мелба кивнула, покрепче ухватила тело и оттолкнулась по траектории, оканчивавшейся у дальней переборки. У трупа оказалась промята спина, но смерть наступила мгновенно, так что крови почти не было. Долетев до стены, Мелба закрепила его герметиком и придержала, пока пена схватывалась. Лицо мертвеца оказалось совсем рядом. Она видела пропущенные при бритье волоски, карию радужку пустых глаз. Ей вдруг захотелось поцеловать это лицо, но она с отвращением отбросила дикую мысль. Судя по мундиру, человек был из офицеров, может, лейтенант. Белая карточка на шее, На снимке он смотрит серьезно. Мелба потянула карточку к себе. Не лейтенант, старший лейтенант. Старший лейтенант Степан Арсена, никогда не оказавшийся бы за кольцом, если б не она. Мелба поискала в себе чувство вины, но для него уже не осталось места. Слишком много на ней уже было крови. Она собиралась выпустить карточку, когда голосок в голове шепнул. Наверняка у него был допуск к реактивным ранцам. Мелба моргнула. Мысли как будто прояснились, она огляделась, прогоняя остатки сна и бреда. У нее есть доступ к необходимому оборудованию. На корабле хаос, то, что надо. Вот он, тот самый случай, которого она ждала. Она сорвала карточку со шнурка и сунула в карман. Нервно оглянулась, никто не заметил. Мелба облизала губы. «Это нужно чем-то высверлить», — говорил парень. «Головку болта стесала, не отвинчивается». Пожилая женщина, выругавшись, обернулась к Мелбе. «У тебя есть что-нибудь подходящее?» «Здесь нет», — ответил Мелба. «Но я, кажется, знаю, где лежит дрель. Давай скорее, не будем ждать, пока станет душно». «Ладно, вы пока справляйтесь сами, я скоро вернусь», — солгала Мелба.